Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня в программе правовые последствия решения Конституционного суда России, отказавшегося признать неконституционными поправки к закону об обязательном пенсионном страховании. В России появился новый социальный налоговый вычет по взносам на негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование. Кто может им воспользоваться и как это сделать? Итак, 1 января 2008 года вступил в силу федеральный закон номер 216 о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации. Этот закон, в частности, предлагает новую редакцию 219 статьи Налогового кодекса России. Социальные налоговые вычеты, так называется эта статья. И теперь, в дополнение к ранее предусмотренным налоговым вычетам на такие расходы, как благотворительность, образование и лечение, появился социальный налоговый вычет на взносы, уплаченные по договору негосударственного пенсионного обеспечения. Сама по себе налоговая терминология, впрочем, как и налоговое законодательство, довольно сложны для понимания людьми неискушенными и далекими от бухучета или юриспруденции. А ведь именно для нас, обычных граждан, и придуманы, в частности, вот эти социальные налоговые вычеты. Признаться, я и сама пришла в некоторое замешательство, прочитав текст нового закона, а потому попросила экспертов рассказать о том, что же это за вычет такой, какая от него польза? Говорит главный бухгалтер негосударственного пенсионного фонда «Газфонд» Валентина Потехина.
Уже по доходам 2007 года каждый налогоплательщик имеет право получить социальный налоговый вычет, то есть уменьшить налоговую базу по налогу на доходы физических лиц.
Валентина Васильевна, простите, я вас здесь перебью. Давайте просто разберемся, о каких конкретно доходах идет речь. Это речь идет о заработной плате или о во всех доходах, которые в течение года получил человек, или о тех доходах, которые начислил ему негосударственный пенсионный фонд в виде каких-то процентов. Вот что имеется в виду?
Речь идет о доходах, которые получены в виде заработной платы.
То есть, если вы заключили договор с негосударственным пенсионным фондом в прошлом году, да, в 2007, то теперь в этом 2008 году вы можете уже потребовать налогового вычета для себя из тех вот сумм, которые вы за весь год заработали. Правильно я понимаю?
Да, но здесь есть ограничения. Законодатель сразу ограничил, что эти расходы не могут быть более чем 100 тысяч рублей в совокупности на обучение, на лечение и негосударственное пенсионное обеспечение. То есть это вот как бы очень важный момент.
Что это значит?
Это значит, что если в 2007 году, например, вы производили расходы на лечение, ну, в частности, по договору медицинского страхования, лично сами как физическое лицо, оплачивали обучение своего ребенка в высшем учебном заведении и производили отчисления в негосударственный пенсионный фонд, то эти расходы в совокупности могут быть не более 100 тысяч рублей.
Это значит, что те люди, которые довольно активно инвестировали в прошлом году свои средства в негосударственные пенсионные фонды, в принципе, могут посчитать для себя невыгодным обращение за вот таким социальным налоговым вычетом. Ну, если человек, например, ежемесячно вносил фонд по 15-20 тысяч рублей.
Но если только по 15-20 тысяч рублей и вот именно только взносы на негосударственное пенсионное обеспечение, то со 100 тысяч все-таки можно получить 13 тысяч и вернется подоходный налог. Я думаю, что это, ну, не такая маленькая сумма, это все-таки существенный возврат.
Хорошо, возврат существенный, 13% мы выяснили. А что нужно предпринять конкретному человеку для того, чтобы вот эти свои 13% вернуть?
Значит, чтобы 13% вернуть, это, во-первых, нужно, ну вот уже 2007 год у нас закончился, значит, человек идет в налоговую инспекцию по месту своего жительства и пишет письменное заявление с просьбой предоставить такой налоговый вычет, социальный налоговый вычет. Ну, чтобы пойти в налоговую инспекцию, во-первых, нужно собрать все справки о доходах.
Где их брать?
Ну, в основном это, конечно, место работы. То есть основное место работы, справка по форме там 2 НДФЛ, это известно, ну, любому бухгалтеру, как эта справка заполняется и как она выдается. Взяли эту справку, потом на руках еще должен быть обязательно договор о негосударственном пенсионном обеспечении, заключенном с фондом, который обязательно должен иметь лицензию. Но в договоре обычно там номер лицензии указывается. И документы, подтверждающие оплату этих пенсионных взносов.
Что вы действительно их перечисляли?
Да, что вы действительно их перечисляли. Я думаю, что если человек из зарплаты перечислял, то, может быть, это справка из бухгалтерии с места работы. Если он просто перечислял там со своей сберкнижки, то, наверное, это вот копии платежек, которые ему Сбербанк может выдать. Но я думаю, в крайнем случае, что можно обратиться непосредственно в фонд, и фонд даст подтверждение, сколько от данного человека, от физического лица, к нему поступало денег.
Хорошо, вот эти все документы человек собрал, отправился в налоговую инспекцию по месту жительства, и что там?
Там налоговая инспекция рассмотрела все эти документы, вынесли решение, что как бы да, все подтверждающие документы есть, и в соответствии с налоговым кодексом в течение месяца вернули ему с этих 100 тысяч 13 тысяч подоходного налога.
Валентина Васильевна, вот у вас ведь наверняка довольно большой опыт работы главным бухгалтером, и наверняка вы не один раз как-то обращались в налоговые органы, с налоговой инспекцией сталкивались. Скажите, пожалуйста, а реально сколько времени занимает обработка вот этих документов? Просто вот речь идет о том, насколько овчинка выделки стоит. Вот эти 13 тысяч, стоит ли они того, чтобы за ними обращаться?
Ну, я думаю, все-таки стоит обращаться, если мы исходим из того, что это, ну, как бы средний класс. Это достаточно активные люди, которые уже как бы думают о своем будущем, о том, как они в дальнейшем будут жить при выходе на пенсию. И 13 тысяч, которые можно получить, их же можно снова в наш фонд инвестировать и снова получать доход. А с точки зрения общения с налоговой инспекцией, ну, у меня пожелание всегда такое, что не ждать 30 апреля, когда заканчивается срок подачи декларации, обратиться там, например, в январе еще очереди никакой нет, а в соответствии с налоговым кодексом в течение месяца налоговая инспекция делает возврат подоходного налога.
После того, как вы сдали документы.
Да, да. Но я бы хотела вот здесь еще один такой немаловажный пункт отметить. Этот социальный налоговый вычет представляется и в том случае, если человек взносы сделал не только в свою пользу, но и в пользу своих родителей, своего супруга или супруги, и в том числе детей-инвалидов.
Иными словами, то есть если вы заключили договор пенсионного страхования с негосударственным пенсионным фондом в пользу не себя самого, и не вы будете потом получать эту пенсию, а
да,
в пользу кого-то из родственников.
Да, да, да. То есть вот супруг, родители и дети-инвалиды, то этот вычет тоже предоставляется. То есть, ну, как бы государство все-таки, я так понимаю, что решило повернуться лицом вопросам пенсионного обеспечения.
Ну вот, кстати, о повороте государства лицом к вопросу пенсионного обеспечения. Говорят, что основная идея введения вот этого социального налогового вычета заключалась в том, чтобы стимулировать людей к обращению в негосударственные пенсионные фонды. Вот на ваш взгляд, опять же, как специалиста в этой области, в области финансов, действительно ли привлечет серьезное количество людей вот это новое законодательство? И возможность возвращать свои 13% от доходов.
Ну, все-таки у нас граждане становятся в последнее время с точки зрения уплаты налогов и получения вычетов более грамотными. И вот если представить себе, например, человека, ну, которому там вот 40-45 лет, и что еще 10 лет до пенсии, там каждый месяц получается перечислять там 100 тысяч на 12, ну, пусть даже по 5 тысяч рублей, и получить там еще в течение 10 лет каждый год вот эти вот 13% и снова вложить их в негосударственные пенсионные фонды, то я думаю, когда наступит пенсионный возраст, то уже у людей будет более оптимистичное настроение, как бы встречать этот возраст и надеяться, что старость не будет очень грустной. Мое мнение такое, что все-таки, ну, за негосударственными пенсионными фондами большое будущее, за каждым гражданином, который думает о своем будущем.
Валентина Васильевна, а вот этот вот налоговый вычет, он коснется только тех людей, кто заключил договор добровольного пенсионного страхования, или же он коснется и тех людей, которые инвестировали накопительную часть своей пенсии в управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд?
Нет, это речь идет только о добровольном негосударственном пенсионном обеспечении. То есть в части обязательного пенсионного страхования этот вычет не действует. Потому что по обязательному пенсионному страхованию там же все равно предприятие перечисляет за физическое лицо деньги. А здесь речь идет, что лично из своих доходов человек делает взнос.
Да, и вот это очень важный момент, который наверняка интересует также большинство россиян, которые задумываются уже о своей пенсии. Если человек заключил договор с негосударственным пенсионным фондом о пенсионном обеспечении, значит ли это, что он уже больше не претендует на вот ту пенсию государственную?
Ну что вы, нет, это наоборот идет как бы государственная пенсия, это обязательная пенсия. А добровольное пенсионное обеспечение, вот негосударственные пенсионные фонды, это мы как бы говорим, что это существенная добавка, и размер этой добавки к государственной пенсии будет зависеть уже от суммы, которую каждое физическое лицо вносит к нам в фонд.
То есть в первом случае вы зарабатываете себе на хлеб на старость, да. А во втором случае на масло и икру к нему, в зависимости от возможности.
Да, конечно.
Сказала главный бухгалтер негосударственного пенсионного фонда «Газфонд» Валентина Потехина. В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. Далее в программе. Кого привлечет возможность получения налогового вычета по взносам на негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование? Стоит ли доверять негосударственным пенсионным фондам? А также правовые последствия решения Конституционного суда России, отказавшегося признать неконституционными поправки к закону об обязательном пенсионном страховании. Итак, возвращаемся к новой редакции Налогового кодекса, которая начала действовать с 1 января 2008 года. Согласно ей, налогоплательщик имеет право на получение налогового вычета в сумме уплаченных пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения. Процедура получения налогового вычета, о которой уже рассказала главный бухгалтер негосударственного пенсионного фонда «Газфонд» Валентина Потехина, довольно сложна для восприятия. Однако большинство специалистов разделяют мнение о том, что введение нового налогового вычета должно стимулировать простых людей самостоятельно заботиться о своей пенсии. Это мнение отчасти разделяет и партнер юридической компании «Пепеляев Гольцболт» и партнеры Андрей Никонов. Он, правда, считает, что если государство рассчитывает привлечь в негосударственные пенсионные фонды большее число людей, имеет смысл увеличить и сумму взносов, попадающую под действие закона о налоговом вычете.
Скорее всего, люди с высоким уровнем дохода, либо за уровнем дохода средним, видимо, они будут принимать решение о том, обращаться им в негосударственный пенсионный фонд или нет, страховать или не страховать, вне зависимости от того, есть эта льгота, которая предусмотрена для незначительной суммы, ну, 13 тысяч рублей максимум, что можно извлечь, вот, или ее нет. Просто мы должны думать о той цели, к которой стремился законодатель. Если...
А к какой цели он стремился, кстати, с вашей точки зрения?
Если исходить из того размера предельного для налогового вычета, который был установлен, то, скорее всего, он стремился к привлечению вот в этот рынок негосударственных пенсионных услуг именно малообеспеченных слоев населения.
А почему? Для чего? И чего ради? Таким образом, государство пытается сложить в себя ответственность или что это?
Я думаю, что именно вот в этом сегменте клиентском, да, то есть у негосударственных пенсионных фондов есть проблемные места. То есть если в большей степени взносы на негосударственное пенсионное обеспечение вносят люди состоятельные, которые не ориентируются на том, есть такая льгота или нет в законодательстве, то стимулировать этот рынок за счет того, что у него будет вовлечено население с более низким уровнем дохода, вот можно вот за счет той меры, которую вводит законодатель.
Андрей, на ваш взгляд, насколько серьезно стимулирует граждан введение такой социальной налоговой льготы действительно?
В принципе, ее механизм достаточно интересен. То есть, если бы при таком механизме норматив был бы повышен, ну, оно бы было, безусловно, интересен. Чем он интересен? Да? Тем, что, во-первых, здесь впервые законодатель вводит вообще полное освобождение вот этого взноса от налогообложения подоходным налогом. Да? То есть, если раньше, допустим, организация страховала своего работника, но это приводило лишь к отсрочке уплаты суммы налога на доходы физических лиц с этого платежа. То есть, если они сейчас внесли страховой взнос, он не облагается налогом на доходы физических лиц, но потом, когда будет выплачиваться пенсия, он будет обложен налогом на доходы физических лиц. То есть происходила лишь отсрочка. То есть сейчас, если налогоплательщик сам затратит сумму на уплату этого взноса, а потом получит ее в виде пенсии, да, то она не будет облагаться налогом на доходы физических лиц. Но более того, будет еще освобождаться от налогообложения и суммы превышения выплаченной пенсии над суммой взноса, да, то есть тот процент, тот прирост взноса, вклада пенсионного, который произошел.
Пожалуйста, чуть-чуть подробнее об этом расскажите.
Ну, предположим, всего он 100 тысяч внес, и 100 тысяч ему вот, на оставшийся период, да, предусмотренный договором, ему будет выплачиваться пенсия. Вот эта вот сумма выплачиваемой пенсии, она не будет облагаться налогом на доходы физических лиц, независимо от того, как она соотносится с той суммой взноса, которую он внес. Да, если бы он положил, например, в банк 100 тысяч рублей, вот, и ему бы выплачивались проценты, то для того, чтобы решить, должны ли эти проценты облагаться налогом или не должны, мы должны смотреть, как они превышают 3/4 ставки Российского центрального банка или не превышают. Вот в том случае, если он производит взнос в негосударственный пенсионный фонд, то независимо от того, как соотносится со ставкой рефинансирования Центрального банка, тот прирост вклада, который у него произошел, он не будет облагаться налогом. Вот в моем примере, там, допустим, 130 тысяч рублей, у него выросла на 30 тысяч рублей сумма пенсионных накоплений за счет удачных операций негосударственного пенсионного фонда. Да, то есть вот выплачивающий дополнительный прирост 30 тысяч рублей, он тоже не будет облагаться налогом на доходы физических лиц, независимо от того, какая ставка рефинансирования Центрального банка была. Сам механизм мне понравился. Да, то есть сам механизм, он хороший, работающий. Единственное, что для того, чтобы привлечь к нему внимание большего числа населения, хорошо бы поднять планку со 100 тысяч рублей до более серьезной величины.
Сказал партнер юридической компании «Пепеляев Гольцболт и партнеры» Андрей Никонов. Между тем, договоры с негосударственными пенсионными фондами сегодня заключают не более 10% россиян, хотя по данным Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, в России их насчитывается 255, и только 75 из них состоят в ассоциации, а это, по словам эксперта НАНПФ Олега Колобаева, дает дополнительные гарантии надежности негосударственного фонда.
Мы же саморегулируемая организация, сейчас разрабатываем правила и стандарты, они вот начинают вводиться, то есть более повышенные требования к деятельности фондов, дополнительный уровень регулирования с одной стороны, ну и с другой стороны тоже это правда сейчас в стадии формирования, мы начинаем проработку создания гарантийных фондов, которые позволяли бы повышать надежность работы.
Олег Михайлович, тем не менее, негосударственные пенсионные фонды существуют уже довольно долго в России, а между тем, по различным оценкам, не более 10% граждан инвестировали свои средства в эти фонды. Почему?
Во многом это связано вообще с общим недоверием у нас в стране к любым частным структурам. И вторая вещь – это то, что у нас система построена так, что человек, ну как вы видите, он по умолчанию оказывается в государственной управляющей компании. Если он ничего не делает, он и не приходит. А какой-либо специальной работы по тому, чтобы привлекать со стороны, например, государственных органов, когда проводилась пенсионная реформа, она просто не была проведена. То есть большинство населения просто не знает об этих возможностях.
А вообще это выгодно, нести свои средства в негосударственные пенсионные фонды?
Слово «выгодно» оно довольно-таки трудное здесь в этом смысле. Ну, по общей практике негосударственные пенсионные фонды показывают более высокую доходность, чем управляющая компания государственная. За все предыдущие годы, ну, раза в два у них была выше доходность. В этом смысле получается выгодно. Вот. Есть определенные удобства в обслуживании, в более практическом общении, потому что человек, который остается в пенсионном фонде России, вот с накопительной частью, он все-таки как бы один по себе остается, у него даже нет возможности куда-либо прийти и что-либо спросить о том, что делается с его средствами. С негосударственным пенсионным фондом у него есть договорные отношения, в котором четко определены обязанности сторон, все претензии, которые человек может предъявить к негосударственному пенсионному фонду. Поэтому в этом отношении эти отношения выстроены лучше. Никогда, нигде, никакая государственная система не способна обеспечить нормальную пенсионную схему. Ни в одной стране мира люди за счет государства не получают те пенсии, которые они имеют. Там всегда обязательно участвуют в этой структуре построения пенсии человека, участвует и государство, и работодатель, и сам человек. Вот у нас такой пенсионной культуры еще нет. люди не понимают еще пока что, что человек сам тоже должен свою пенсию копить в течение всей своей жизни. То есть пенсию, по идее, надо начинать копить сразу, как только кончил школу, как только пошел на работу.
Олег Михайлович, существует ли какая-то статистика в ассоциации, сколько вообще сейчас граждан обращаются в негосударственные пенсионные фонды вот, добровольно, для того, чтобы заключить договор добровольного пенсионного
фонда? Сейчас у нас участниками, а участником это у нас называется человек, в пользу которого выплачиваются пенсионные взносы. Такими участниками сейчас является 6,5 миллионов человек, из них 970 тысяч человек получают уже пенсию. Это, естественно, очень мало, это меньше 10% всего экономически активного населения, как вы понимаете. Но все равно это люди, за которых это уже делают.
Скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, вот эта вот новая система получения социального налогового вычета, она привлечет, как-то стимулирует граждан для того, чтобы они обращались в негосударственные пенсионные фонды?
Я бы не сказал так, что в явном виде, потому что все-таки сама система получения этого вычета, она уж очень сложная. Если бы это делалось как? Вот человек написал бы, например, заявление на работе о том, что я хочу перечислять деньги в такой-то негосударственный пенсионный фонд, и предоставляйте мне в связи с этим установленный мне налоговый вычет. Это было бы одно. То, что сейчас, ведь как это будет происходить? Вот закончился год. Человек должен будет пойти в этот негосударственный пенсионный фонд, получить необходимые справки, что он туда внес соответствующее количество денег. Потом пойти в налоговую инспекцию, заполнить там налоговую декларацию, выставив в соответствующей там очереди. И только потом ему пришлют эти деньги. У него сначала эти вычеты взяли, а потом ему их вернут. Это, конечно, все слишком сложно. Вот. И поэтому вот я боюсь, что, конечно, механизм вот такого предоставления такого вычета, он во многом испортит впечатление от самого факта его предоставления.
Сказал эксперт Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Олег Колобаев. На сайте одного из негосударственных пенсионных фондов я обнаружила следующую ремарку. Согласно статистике, мужчина проводит на пенсии 25% своей взрослой жизни, женщина – 40%. Так, возможно, все-таки есть смысл инвестировать деньги в негосударственные пенсионные фонды и ежегодно обращаться за налоговыми вычетами? В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сразу после краткой сводки новостей мы продолжим тему пенсионного обеспечения в России.
Программа «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. В воскресенье 13 января в час дня отношение россиян к Институту выборов обсуждаем с Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований Центра. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 7:30 утра. Главные новости коротко. Жители Махачкалы перекрывают улицы и возводят баррикады, протестуя против перебоев в энергоснабжении. По сообщению радиостанции «Эхо Москвы», ссылающейся на агентство РБК, жители 5 районов дагестанской столицы в пятницу остались без света и тепла в 12-градусный мороз. Они требуют возобновить подачу энергии. Согласно тому же источнику, звучат и требования отставки руководства республики. Российские правозащитники обеспокоены преследованием общественной организации «Голос Беслана», которая инкриминирует экстремистскую деятельность. Правозащитные организации считают эти обвинения абсурдами. За вступление Грузии в НАТО проголосовали около 73% избирателей, принявших участие в плебисците, который состоялся одновременно с президентскими выборами 5 января. Бывший глава Центральной избирательной комиссии России Александр Вишняков назначен послом в Латвии. На Украине начавшаяся выплата компенсации вкладов в Сбербанке бывшего СССР вызвала огромные очереди и неразбериху. Деньги в сумме до $200 выдает Государственный ощадный банк. В Петербурге у Казанского собора сегодня состоится молитвенное стояние в рамках акции «Православные против абортов». Прокуратура Южноафриканской Республики обвиняет шефа национальной полиции и одновременно президента Интерпола Джеки Селеби в коррупции в связи и связях с преступным миром. Он отвергает все обвинения. На востоке Багдада 4 мирных жителя погибли и 8 были ранены в результате теракта. С начала Нового года в Ираке более 100 человек стали жертвами актов насилия. Почти половина из них погибла в Багдаде. Президент США Джордж Буш прибыл в Кувейт в рамках поездки по Ближнему Востоку и арабским странам. Глава МАГАТЭ Мохаммед Аль-Барадей проводит в Тегеране переговоры по иранской ядерной программе.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии радио «Свобода» со мной сегодня член независимого экспертно-правового совета, доктор юридических наук, профессор Михаил Захаров и редактор отдела права политического журнала Константин Катанян. Сегодня он здесь присутствует не только как журналист и редактор правового отдела, но и как один из обратившихся в Конституционный суд, где обжаловались изменения, внесенные в закон о пенсионном обеспечении в 2004 году, согласно которым люди в возрасте старше 40 лет, а именно женщины с 1957 по 1966 и мужчины с 1953 по 1966 годы, лишились права на накопительную часть пенсии. Всю эту историю рассматривал Конституционный суд. Довольно долго он писал свое решение. Практически 2 месяца ушло у конституционных судей на то, чтобы понять, или точнее сообщить, соответствуют ли эти нормы законодательства Конституции Российской Федерации или нет. В итоге Конституционный суд решил, что никаких противоречий Конституции нет, однако дал отдельные рекомендации законодателям и правительству. Но сначала я все-таки хочу, Константин, попросить вас рассказать, что вообще вам не понравилось и возмутило, почему появилась необходимость решать этот вопрос в Конституционном суде?
Ну, дело в том, что в Конституционный суд можно попасть, пройдя предварительно другие судебные инстанции. А в эти судебные инстанции мы попали после того, как получили ответ от Пенсионного фонда. Мы спросили Пенсионный фонд официально, письменно, как несколько человек, родившихся до 1967 года, что мы теперь можем делать, на что мы имеем право. В частности, мы спрашивали, можем ли мы забрать те деньги, которые в течение 3 лет откладывались на наших индивидуальных лицевых счетах. Нам сказали, нельзя. Тогда второй вопрос. А можем ли мы пополнять добровольно эту сумму, не открывая новый счет? Уже нам открыло государство без нашего спроса. Ну, пожалуйста, дайте нам право пополнять этот счет. Нам сказали, что это законодательством не предусмотрено. Тогда мы обратились в суд с иском о том, что Пенсионный фонд неправильно толкует законодательство. Все, что не запрещено, разрешено.
Суд общей юрисдикции вы имеете
в виду? Да, Пресненский районный суд. Он рассмотрел это, наше заявление, и сказал, что нет, Пенсионный фонд прав, в законе нигде не говорится о нашем праве пополнять счет, поэтому мы такого права не имеем. И тогда у нас стал вопрос, а конституционен ли такой закон? Поскольку, когда открывали эти счета с 2002 года, то нам не просто дали право на накопительную пенсию, это лишь один сегмент. Нам дали право решать свою судьбу в будущем. И самое главное, что многие, неважно, пусть даже это был один человек, но на самом деле многие свою судьбу изменили. В частности, люди, на мой взгляд, те, кто задумался о пенсии, пошли на такую работу, где, скажем, большая белая зарплата. И от этой зарплаты идут отчисления в пенсионный фонд, и в том числе на индивидуальный счет. А теперь этот поступок оказался лишенным смысла.
Вы когда обращались с жалобой в Конституционный суд, вы говорили, что вас дискриминируют по возрастному признаку? Или вы что-то еще, какие-то еще претензии предъявляли к этому законодательству?
Претензий было несколько. Юридические претензии были такими. Да, мы посчитали, что дискриминацией по возрастному признаку является именно отмена, потому что это не просто дискриминация, это нарушение, на наш взгляд, той нормы Конституции, которая запрещает принимать законы, ухудшающие положение граждан. К сожалению, Конституционный суд не согласился с такой трактовкой.
Ну, я знаю, что Михаил Львович делал как раз экспертное заключение к этим слушаниям в Конституционном суде. И, кстати, что меня лично, можно сказать, удивило. Я тоже была там, в Конституционном суде, наблюдала за тем, как проходят слушания. Меня удивило то, что многие выступающие, которые вроде бы представляли оппонентов, по большому счету поддерживали позицию жалобщиков. Михаил Львович, я знаю, что вы изначально вообще скептически настроены к самой системе вот такой страховой пенсионного обеспечения. Но, тем не менее, расскажите, пожалуйста, какие доводы вы приводили в своей экспертизе и к какому выводу вы пришли?
Константин изложил сам прекрасно. У человека было право и обязанность, кстати говоря, вносить деньги на накопительную часть пенсионной системы. На накопительную, как в принципе говорится, составляющую. Помимо страховой, этим гражданам обещали, что через многие годы, некоторым через 40 лет, некоторым через 30 лет, вернут вообще накопительную часть этой пенсии. Это мизерная по существу часть. По расчетам специалистов, она в общем удельном весе, замещающем заработок, составит 3-4%. Но все-таки обещание было дано. Специалисты говорили примерно следующее. Не надейтесь, к тому времени, когда наступит срок расплаты, будет другое правительство. Надеюсь, будет лучше, чем это, да? Будет другой президент, ну, представляете, пройдет 20-30 лет там и так далее. Не надейтесь. Лучше всего отменить эту систему вообще и не обещать никому ничего. А те деньги, которые сейчас сравнительно молодое поколение, в том числе и среднее поколение, уплачивают для выплаты им в отдаленной перспективе вот этой небольшой части в виде накопительной пенсии, направить сейчас на выплату текущих пенсий, то есть для повышения, в общем-то, пенсии тем, кто уже является пенсионером. Это, между прочим, большие деньги, потому что сейчас, в общем-то, страховая часть формируется, в принципе, ну, платежи на страховую часть в перспективе 14%, но изымается, то есть не направляется фактически на выплату текущих пенсий, около 4%. То есть 6% тех взносов, которые должны уплачивать сравнительно молодые, в том числе раньше и среднее поколение, изымаются и говорят, вот мы вам обещаем через десятки лет отдать это. Но ведь дело в том, что денег не хватает для выплаты текущих пенсий. И если бы эти 6% в перспективе направить на выплату текущих пенсий, то значительная пенсия возросла бы, да? Но этого не делается.
Михаил Львович, и тем не менее, на ваш взгляд, были ли нарушены права людей среднего поколения? Вот тех, кто родился с 53-го...
Если какой-то части, очень небольшой части, кстати говоря, Константин об этом сказал, это выгодная система, и если они и этой системой пользовались, то, конечно, для этой части людей нарушены их конституционные права. У них была накопительная часть. Они вкладывали куда-то в какие-то управляющие компании свои накопления, и, в общем, это приносил им доход. Большинству, конечно, подавляющему большинству, доход это не приносит.
Еще и потому, что никто не передает это в управляющие компании, не инвестирует.
Люди у нас мудрее
власти,
очень
мало,
да?
Кто.
Мудрее власти. Они понимают прекрасно, что можно передать, но в лучшем случае это покроет инфляцию. Да? Но все прекрасно понимают, что пенсионная инфляция, это классовая.
Но все-таки покроет инфляцию, потому что то, что
у лежит... небольшой части покроет, то, совсем небольшой.
То, что остается в пенсионном фонде, оно даже инфляцию не покрывает.
Конечно. И то, что у управляющих компаний в большинстве случаев тоже не покрывает инфляцию.
Константин, я знаю, что несмотря на то, что Конституционный суд все-таки не счел неконституционными нормы этого законодательства, вы, в принципе, не слишком недовольны постановлением Конституционного суда?
Я бы сформулировал так. Мы несколько разочарованы, но самое смешное отнюдь не тем, что Конституционный суд признал в целом законодательство соответствующим Конституции. Мы разочарованы лишь тем, что, принимая второй пункт своей постановляющей части, а в нем конкретно сказано, я не буду цитировать, что в законе содержится явный пробел, который надлежит урегулировать законодателю, Конституционный суд не установил сроков для законодателя. И получается, что мы 3 года уже потеряли, то есть 3 года мы не имели возможности пополнять этот накопительный счет. И еще неизвестно, сколько сдать законодателя. И еще неизвестно, что примет потом законодатель. И не придется ли нам оспаривать опять в Конституционном суде уже новый закон, который примет законодатель по требованию Конституционного суда.
Но вы тогда расскажите, пожалуйста, чуть подробнее об этом втором пункте постановляющей части. На что указал Конституционный суд?
Вот в тексте постановления Конституционного суда есть такой пункт, в котором говорится, что вовлечение граждан конкретных возрастных категорий в сложный и долговременный процесс формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений означает возникновение у них определенных законных ожиданий, а следовательно ожидания увеличения пенсии в зависимости от зарплаты. Дальше суд сказал, что федеральный законодатель, изменяя условия обязательного пенсионного страхования, был обязан указать на цели своего решения и предусмотреть такое правовое регулирование, которое не приводило бы к полной утрате нами, людям среднего возраста, возможности пополнять каким-либо способом денежные средства, ранее учтенные в специальной части их индивидуальных лицевых счетов. То есть, именно то, о чем мы просили сначала пенсионный фонд, а потом районный суд, Конституционный суд сказал, что мы правильно просили. Это надо было сделать. Вина законодателя...
Он
не прописал механизм. И теперь этот механизм должен быть прописан. Здесь написано черно по белому. Федеральному законодателю надлежит воспользоваться своими полномочиями и устранить пробел, образовавшийся в законодательстве о пенсионном страховании.
Самое неприятное, насколько я понимаю, в этой ситуации, это то, как в России исполняются решения Конституционного суда. Поскольку, ведь это известное дело пенсионеров, военнослужащих, которые так до сих пор и не дождались исполнения решения Конституционного суда, которое имеет силу закона.
Хотя в этом случае был установлен Конституционным судом срок, когда законодатель обязан был это сделать. Это было 1 января 2007 года. Сейчас год уже просрочки и никакого решения.
Правильно. А я уже не говорю о решении по знаменитым вкладам в Сбербанк, где тоже не выполняется. Но здесь еще есть один очень интересный момент. Я специально спросил судей Конституционного суда, почему они так долго работали над своим постановлением. Они мне объяснили, что дело интересное, что мы задали очень правильный вопрос, что они решали его глобально. И когда я сказал, ну хорошо, а что стоило написать в 6-месячный срок? Исполнит, не исполнит? Ответ был замечательный. У нас сейчас идет смена власти, новая Государственная Дума только приступила к работе, пока она раскачается, за 6 месяцев могут не успеть. Я говорю, ну теперь, когда нет сроков, тем более, они даже и думать об этом не будут.
А теперь никак нельзя повлиять на эту ситуацию? Ну вот в настоящий момент, когда уже есть решение Конституционного суда, которое не подлежит обжалованию и имеет силу закона, можно, тем не менее, добиться внесения в него изменений относительно сроков или как-то ускорить процесс исполнения тех рекомендаций, которые указаны в этом решении?
Вы знаете, это уже, наверное, дело не суда.
Но если дело, конечно, не суда.
Если не исполняется решение третьей власти, условно говоря, на это и есть четвертое. Наверное, мы будем бить во все колокола через пару-тройку месяцев, чтобы это решение
вместе
было исполнено.
Вместе с экспертами.
Вместе с экспертами, вместе с общественностью, вместе с вот этими 29 миллионами людей среднего возраста. Я думаю, что среди них найдутся и экономисты, и юристы, и политологи, и все специалисты, которые нам помогут в этом смысле. Если пресса будет Государственной Думе указывать на то, что ей не мешало бы выполнить решение Конституционного суда, может быть, это в какой-то мере ускорит процесс. Но я еще раз говорю, я не уверен, что сам закон будет в достаточной мере удовлетворительным.
А Государственная Дума вообще сейчас слышит четвертую власть?
Ну,
я уже не говорю про мнение простых граждан, которые не являются журналистами, которые не могут высказать свое мнение через публикацию или выступление на радио или по телевидению.
Мне кажется, что Государственная Дума, действительно начавшая работать и проработавшая пока один день, может быть, что-то и услышит. А вот захочет ли она прислушаться к этому, Я сильно сомневаюсь.
Я могу ответить на этот вопрос.
Да, Михаил Львович. У вас же есть опыт работы.
У нас нет Государственной Думы, нет парламента в обычном принятом значении этого слова. Пока у нас Государственная Дума, и я всегда это говорил, это механизм по штамповке тех решений, которые предлагает правительство. И все. Теперь по существу.
Ну, так в правительстве тоже не дураки, наверное, работают. Они думают о благе народном.
Вы знаете, любое правительство, любой страны, оно старается экономить средства. Теперь по поводу вопроса о том, выиграли заявители этот процесс или не выиграли. Мне кажется, они выиграли процесс. Потому что они доказали, что законодатель принял плохой закон, что его надо менять, надо предусмотреть механизм реализации их теперь уже ранее предоставленных прав. Надо дать им возможность пополнять эти средства. Я думаю, что такое будет принято решение и так далее. Ну, почему Конституционный суд все-таки признал, что этот закон не противоречит Конституции? Это компромиссное решение. С точки зрения специалистов, Конституционный суд сказал: власть, вы подумайте вообще, а может, если вы отменили платежи в обязательную часть, накопительную, для среднего возраста, может, вы вообще отмените все? То есть он не сказал, что отменять нельзя. Ну, если исходить формально, 55-я статья Конституции, часть 2 говорит, не должны приниматься законы, которые так или иначе ущемляют права людей там и так далее. В данном случае ущемлены права, конечно, чуть-чуть. Если отменить всю эту систему, конечно, выиграет подавляющая часть всех наших соотечественников. Действующие пенсионеры, получающие пенсии и, главное, будущие пенсионеры.
Но у меня сложилось такое впечатление, что вообще вот этот закон о пенсионном обеспечении и всю эту пенсионную реформу провернули только для того, чтобы как можно скорее заткнуть дыру, образовавшуюся в пенсионных вот этих всех фондах, для того, чтобы выплачивать текущие пенсии.
Мы уловили смысл этих пенсионных законов. Мы прямо говорили всегда, что закон принимается в интересах бизнеса, в интересах крупного капитала, а не в интересах людей. Что бизнес и правительство, в том числе, считает необходимым скопить достаточно большие финансовые ресурсы для того, чтобы использовать их в целях, ну, как говорилось, развития производства. Все это действительно, ведь эта система сохраняется, она будет сохраняться еще минимум 8, 9, 10 годы, и в результате, в общем, эти пенсионные накопления превысят триллион рублей. Но оказалось так, что эти накопления власти-то не нужны. Достаточно других средств, иностранные инвестиции, потом валютные запасы, свыше 300 миллиардов долларов, да?
А сейчас еще Путин сказал, что
фонд и так далее. А ведь было время, когда именно внешние долги отдавали за счет этих пенсионных накоплений, что греха таить. То есть они какой-то период на них рассчитывали, а сейчас они не нужны.
Поэтому... Ну, просто никто не ожидал, что нефть так подорожает, видимо.
Да все ожидали прекрасно. И вполне ясно, никто что она будет дальше дорожать.
Извините, Михаил Ильич, никто не ожидал, что пенсионный фонд начнет строить себе дворцы. Никто не ожидал, даже мы в суде, что представитель Генпрокуратуры скажет о том, что средства пенсионного фонда используются нецелевым образом. Во время конституционного суда мы не ожидали, что председатель пенсионного фонда неожиданно подаст в отставку после всего этого. Я не говорю, что это следствие нашего суда, но в какой-то мере, я думаю, и это тоже повлияло.
Кстати, но если говорить вообще о законе, надо смотреть сразу общую ситуацию. Ведь этот закон, который действует, к сожалению, до настоящего времени, я не знаю, собирается ли его всерьез власть отменять или нет, был принят в совокупности с другими решениями. В частности, ведь страховые взносы, которые уплачивались, были превращены в налоговые платежи, раз. Мало этого, страховые взносы пенсионные были сокращены почти на одну треть. Почему были сокращены? Очень просто, потому что в пенсионном фонде к тому времени образовался излишек средств, 125 миллиардов рублей. Их надо было проесть. Сократив объем страховых взносов, их тут же в следующем году проели. И пенсионный фонд попал на бюджетную иглу. А из бюджета вытаскивать деньги, особенно на социальные нужды, ой, как трудно. И без всякого желания правительство, ну и штампующее его решение Дума, это делает. Так что если общую ситуацию раскрывать, то все очень сложно. Цель пенсионной реформы была проста – сделать социальные расходы, главным образом пенсионные, конечно, на минимальном уровне, сохранить их. Ведь вспомните, в декабре 1-го года люди получили пенсию. Закон вступил новый с 1 января. 2-го года. А какую пенсию они получили за январь 2-го года? В том же самом размере. А дальше только увеличение пенсии, как происходило? Индексация, некоторые поправочки, некоторые подачки, как, например, подачка в 300 рублей. Люди хотят очень простую пенсионную систему. Ну, как в Германии, страховую пенсионную систему, где размер пенсии зависит от уровня растущей заработной платы, где не нужно выпрашивать подачки
у правительства. Так и здесь же вроде как бы на первый взгляд-то всё
вот
и зависит.
Вот мы сейчас, откровенно говоря, по собственной инициативе разработали концепцию нового пенсионного закона.
Мы
страхового
это кто?
Закона.
Мы это кто? Группа юристов?
Это группа всего из 3 человек, специалисты. Разработали по собственной инициативе. Да? Мало этого, мы разработали пенсионный кодекс, в который включили регулирование всех общественных отношений по формированию финансовой базы, по системе, как должны обеспечиваться люди, по системе, как она должна управляться и так далее. Мы предложили депутатам. Депутаты поддержали, но не решаются внести этот пенсионный кодекс, то есть проявить.
А депутаты какие?
Старые депутаты не решались. Но ведь Новая Дума в основном, главным образом, да, сохранила старые кадры. Некоторые фракции поддержали вообще нашу инициативу. Даже возместили нам расходы, которые мы затратили на подготовку этих материалов.
Константин, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, целесообразно ли сейчас опять что-то серьезно менять в системе пенсионного обеспечения в Российской Федерации, или достаточно внести вот те изменения, на необходимость которых уже указал Конституционный суд? Ну вот, в частности, решить вопрос 40-летних, так называемый, и решить вопрос военных пенсионеров. Или же действительно нужно кардинально все менять, вот, как говорит Михаил Львович, принимать совершенно новое законодательство, которое будет работать, исходя из совершенно других принципов?
Мне трудно однозначно ответить на ваш вопрос. Известно, что в Думе уже лежат подготовленные правительством законопроекты. Они касаются в основном добровольного страхования. И эти законы очень быстро были подготовлены после известного заявления президента о том, что на каждую 1000 вложенных средств государство будет вкладывать еще 1000 и начнет тратить на это средства стабилизационного фонда. И вообще такая перспектива радужная, что...
На пенсии все должны выйти миллионерами.
Нет, стать миллионерами после выхода на пенсию, что особенно парадоксально. Так вот, в свете подготовки этих законопроектов, я надеюсь, что, может быть, не Дума, а именно правительство или Министерство социального обеспечения предусмотрят и те пункты, которые требует Конституционный суд. А вот в том, даст ли все это в комплексе что-то будущим пенсионерам, я абсолютно... Вот такое законотворчество, с позволения сказать, оно отбивает веру у людей в собственное государство. И многие в него уже не верят. Особенно пенсионеры, которые живут на нищенскую пенсию. Неправильно Михаил Львович говорил о 300 рублях. Это на бумаге 300, а реально люди получили по 100 и меньше, потому что им увеличили пенсию на 300 и сократили субсидию на 200. И с такими случаями мы сталкивались уже.
Верно, совершенно.
Вот. Поэтому... Я не могу говорить о том, мне нужно, во-первых, прочитать законопроект, который подготовила инициативная группа во главе с Михаилом Львовичем, и, зная то законодательство, которое было у нас до 2002 года, я предполагал бы, что его-то можно было как раз тогда править, но они этого не сделали. Может быть, этот законопроект будет гораздо лучше, чем правительственный, но я сомневаюсь, что его примут. Не случайно говорится о том, что депутаты не хотят даже вносить его.
Хорошо. И что вы рекомендуете в этой ситуации делать обычным гражданам? Вот я вас спрашиваю, Константин, как журналиста и как человека, который борется за свои права, и Михаил Львович, как юриста и специалиста просто в этой области. Что делать обычным людям-то?
Можно я одну фразу
чего
скажу
деньги
сразу,
складывать?
А потом Михаил Львовичу предоставлю слово подробнее.
Да,
сказать.
Пожалуйста.
Как журналист скажу, Конституционный суд дал право всем гражданам среднего возраста, в частности, не платить государству налоги. Он сказал, вы ничего не добились, эти ваши накопления ничего не стоят, там какая-то мизерная сумма, поэтому получайте зарплату в конвертах. Это для вас гораздо выгоднее, вкладывайте потом то, что вы получили в конвертиках, в банки, в акции, покупайте землю, жилище там и так далее. Не надейтесь на пенсионную систему. Раз это все законно, раз это все конституционно, значит, это кого-то устраивает. Как журналист я понимаю только так. Конституционный суд открыл зеленый свет той коррупции, которая была до того и будет после.
Мой комментарий несколько другой. Я уже сказал, Конституционный
менее суд... Менее радикальный?
Конституционный суд, с моей точки зрения, сказал законодателю, законодатель, одумайся, отмени эту накопительную систему, введи нормальную страховую систему обеспечения наемных работников. На Западе нет ни одной системы, где бы уровень пенсионного обеспечения был такой, как у нас. Там коэффициент замещения, ну, все знают, что такое коэффициент замещения, это какую часть составляет пенсию по отношению к твоей прежней заработной плате. Коэффициент замещения, да, общий коэффициент, в том числе и страховая пенсия туда входит, около 60-65%. Это норма.
В России?
26.
А в России нет. В России до пенсионной реформы, то есть до 1 января 2 года коэффициент замещения был 34%. Прошло 5 лет. Какой коэффициент замещения? 24%. А перспектива какая? Специалисты говорят, через 10 лет будет 18%. Вы можете прожить на 18% своей зарплаты? Конечно, нет.
Я бы только хотел добавить, да, что прожить на эти деньги не смогут не только будущие пенсионеры, но и сегодняшние, и мы знаем их положение. Поэтому действительно менять много чего можно и нужно, но на сегодняшний день государство, конечно, должно обеспечить тем, кто уже не работает, нормальное, достойное существование, именно достойное, не нищенское.
Так как в Конституции сказано.
Да. А что касается людей работающих, то они, еще раз повторю, вправе думать сами. Если они доверяют этому государству и пытаются его изменить, у них есть на то конституционные какие-то средства, к сожалению, мы их мало используем. Но каждый еще и думает о себе. И пока единственная надежда – это накопить деньги сегодня, но немедленно обратить эти деньги в недвижимость или в другие активы, которые не обесцениваются в результате инфляции. Только тогда человек может надеяться на то, что он, выйдя на пенсию, будет иметь какую-то стабильную прибавку к государственной пенсии.
У нас люди, находящиеся на пенсии, вымирают. Вымирают от чего? От нищеты. Вы посмотрите, коммунальные услуги сейчас занимают, ну, и жилье, коммунальные услуги, примерно 50% пенсии. Ну, разве можно на оставшиеся крохи просуществовать? Что это, власть не понимает?
Если это целенаправленная политика, то это, извините, фашистская политика. А если это геноцид, можно сказать, собственного народа. А если это от недопонимания...
Глупости.
Тогда, значит, этим людям надо втемяшивать в башку, что они делают с собственным народом.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Правовые последствия решения Конституционного суда России, отказавшегося признать неконституционными поправки к закону об обязательном пенсионном страховании, со мной в студии обсуждали член независимого экспертно-правового совета Михаил Захаров и редактор отдела права политического журнала Константин Катанян. Вела передачу Марьяна Тарачешникова, продюсер Олег Львов.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рождественская ночь оказалась не праздничной для трех десятков солдат-срочников.
Оккупация, начавшаяся в 1967 году, должна быть прекращена.
С Нового года индивидуальным предпринимателям запрещено использовать труд наемных работников.
Там были сосредоточены большие силы полиции. Смертник приблизился к ним и совершил взрыв.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».